Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Состоявшийся в марте съезд Всемирного Русского Народного Собора под эгидой РПЦ назвал войну России против Украины священной, а Парламентская Ассамблея Совета Европы в апреле признала Русскую Православную Церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния. Из-за поддержки, развязанной Владимиром Путиным войны, РПЦ теряет свои позиции как внутри самой России, так и на постсоветском пространстве. С начала масштабной российской агрессии, по разным данным, от почти 700 до более 1000 храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата перешли в состав православной Церкви Украины, независимой от РПЦ. Независимые от РПЦ православные церкви также появились в государствах Балтии. Почему же сейчас РПЦ поддерживает войну, которая призвана восстановить империю? И каковы перспективы русской церкви на постсоветском пространстве? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии отец Георгий Коваленко, священник Православной Церкви Украины, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии Премудрости. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый день.
И с нами на связи Людмила Филиппович, религиовед, доктор философских наук, профессор, президент Украинской ассоциации религиоведов. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о том, как воинственная риторика РПЦ сокращает ее влияние на постсоветском пространстве.
С первых дней российского вторжения в Украину Русская Православная Церковь поддержала решение Владимира Путина о начале вторжения. Более того, РПЦ стала одним из главных идеологов российско-украинской войны. В своих проповедях представитель церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, часто обосновывает причины агрессии против Украины попытками внешних сил ослабить Россию. Во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя глава РПЦ назвал войну междоусобной бранью и призвал молиться о защите священных пределов России, ее властей и воинов.
Мы просим Господа, чтобы защитил Он пределы, священные пределы нашей земли. Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве. А те, кто сегодня в мирное для нас время, на самом деле живут в немирное время и теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество.
В конце марта Всемирный Русский Народный Собор, состоявшийся в Москве под эгидой РПЦ, назвал священной войну против Украины и заявил, что вся территория страны должна войти в зону исключительного влияния России. Новую концепцию РПЦ аналитики трактуют, по сути, как лицензию на уничтожение украинского государства. В ответ, в том числе и на решение Московского собора 17 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы признала РПЦ инструментом кремлевской пропаганды, а главу церкви патриарха Кирилла и иерархов – соучастниками преступлений России в Украине. Между тем, поддержка войны Русской Православной Церковью – главная причина потери ее позиции как на территории России, так и на постсоветском пространстве. Из-за российской агрессии РПЦ вскоре может полностью лишиться своего влияния в Украине, убежден предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.
Франківська область де-факто.
В Івано-Франковской области, на западе Украины, уже нет ни одного прихода Московского патриархата. Ни одного прихода Московского патриархата нет и во Львовской области. Несколько десятков приходов Русской Церкви осталось в Тернопольской области, в основном вокруг Почаевской лавры. Процесс перехода общин Московского патриархата в состав ПЦУ движется медленно и сложно, но он необратим.
Але він незворотній.
В октябре 2023 года Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о запрете в стране религиозных организаций, связанных с Россией. В ближайшие недели этот законопроект, запускающий и процесс запрета Украинской Православной Церкви, которую связывают с Московским Патриархатом, депутаты планируют принять в окончательном втором чтении. Таким образом, РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин в Православную Церковь Украины будет значительно упрощен. На фоне российско-украинской войны сокращается роль РПЦ и в странах Балтии. Осенью 2022 года депутаты латвийского парламента проголосовали за независимость от Москвы Латвийской Православной Церкви. Уменьшить влияние РПЦ стремятся также Вильнюс и Таллин. В Эстонии православные церкви Московского и Константинопольского патриархатов сосуществуют уже на протяжении десятилетий. Однако растущее недовольство по поводу российской агрессии, как отмечают религиоведы, сделало эту ситуацию неустойчивой. В январе этого года Таллин аннулировал вид на жительство главе РПЦ Московского патриархата в Эстонии митрополиту Евгению, а в феврале власти Литвы зарегистрировали православную церковь, независимую от РПЦ. Согласно решению литовского правительства, Вселенский патриархат в стране получил официальный юридический статус и сможет претендовать на государственную финансовую поддержку.
Ну вот на самом деле мы беседуем как раз в последние, так сказать, дни после пасхальных праздников. И поздравляю вас с прошедшими праздниками, и вас, господа Филиппович, и вас, уважаемые зрители. И я все-таки вот хотел бы понять, почему вот никакого пасхального перемирия не наступило. Потому что мы много говорим об Олимпийском перемирии, но казалось бы естественным, чтобы хотя бы сама Русская Православная Церковь обратилась к власти и сказала, давайте не бомбить на Пасху, тем более в тех районах, где живет большинство прихожан храмов, которые патриарх Кирилл считает своими.
Я думаю, они заботятся не о своей пастве, а о себе. И о своем положении в иерархии российской власти. В этом смысле российская церковь вписана, вмонтирована, да, не просто сама является скрепой, а и скреплена с государственным аппаратом. И если у государственного аппарата и у руководства России нет желания перемирия, да, или приостановления боевых действий, то, естественно, русская церковь не будет идти против или иметь какую-то особую позицию.
Господин Филиппович, вот как вы считаете, что произошло с превращением Русской Православной Церкви в такой очевидный политический инструмент российской власти? Как вообще могло случиться, что никто, я бы сказал, в руководстве РПЦ даже не подумал о том, что подобная претурбация уничтожит саму церковь как институцию, которая связана с верой, а не с властью прежде всего?
А знаете, ничего нового. То есть от самого момента создания этой церкви, это было очень тесное сплетение. Традиция церковная называется симфония, хотя я думаю, что тут цезаропапизм в наивысшей степени, когда духовная власть абсолютно подчиняется власти светской. Поэтому для нас, для экспертов, мы просто наблюдали за тем, как развинутся события после 1991 года. И у России, кстати, была возможность пойти вот как называется ваша передача, «Дорогами свободы». Но, к сожалению, они не воспользовались этой возможностью и скатились в очень ортодоксальную, консервативную, я бы сказала, реакционную стезю, когда легче всего снять с себя ответственность, как христианской церкви, и полностью подчиниться советской власти. Но при таком лидере, как Путин, быть независимыми – это большая смелость и огромные риски. Поэтому перед патриархом встал вопрос либо сохранить себя и сохранить свою церковь, либо уйти, как говорится, на покой, и православию бы наступил конец, потому что тогда бы эта государственная машина подмяла под себя весь этот огромный аппарат. А не забываем, что это же около 40 тысяч священников, и это около 35 тысяч парафий. Это огромная сила, это почти 100 миллионов верующих. И нужно было найти вот эти вот механизмы, рычаги влияния и управления, регуляции жизни этой огромной массы людей. И ничего нового не придумали, как репрессии, как контроль, как вот советские методы, да и не только, а имперские методы. И сейчас то же самое происходит. А как удержать эту массу людей, кроме как на страхе и полном подчинении? Этим они пользуются, и они тут успешны.
В первые дни после начала большого вторжения России в Украину авторитет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, казалось бы, упал очень серьезно. Но, тем не менее, вот прошло уже 2,5 года, каких-то серьезных массовых переходов общин из УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины не наблюдается. Власть тоже, мне кажется, не очень понимает, что делать в нынешней ситуации с самой институцией. Более того, ситуация с УПЦ Московского Патриархата используется за рубежом, в частности, кстати говоря, в Соединенных Штатах, для того, чтобы обвинять Украину в том, что она применяет репрессивные меры по отношению к священству. Что делать в этой ситуации?
Ну, что делать? Продолжать очищать эту церковь от тех людей, которые к религии не имеют никакого отношения. Продолжать действовать в законный способ. И, естественно, это не может быть быстро, потому что Украина все-таки избирает путь законный, демократичный, а демократические процедуры и судебные процедуры, они все-таки растянуты. Плюс, в отличие от российского государства, украинское государство, ну, вот в эти 30 с небольшим лет независимости не выстраивало систему контроля над религиозными организациями. Они действительно пребывали в своем поле, не контролируемым государством. И у украинского государства нет идеи взять полностью под контроль или управлять церквями, в отличие от того, как российское государство управляет русской церковью. И поэтому, наверное, у государства и его специальных служб не всегда хватает, не знаю, специалистов, не всегда хватает понимания процессов в динамике. И, я думаю, иногда не хватает политической воли, а она все равно упирается в то, что нужны какие-то законные решения. Для этого нужны законы, для этого нужны какая-то дорожная карта, и должен быть понятный, осязаемый результат. А мы имеем дело с хорошо организованной и достаточно подготовленной структурой, не только в богословском смысле.
А скажите, господин Артем Павлович, вот что происходит с обществом, вот с паствой УПЦ Московского патриархата? Ведь люди, которые сейчас ходят в ее храмы, они очень часто из этих храмов спускаются в бомбоубежища. Они слышат, что говорит о них патриарх Кирилл, которого так или иначе, если не поминают в этих храмах, то в любом случае воспринимают в качестве легитимного иерарха, через посредство которого осуществляется связь с мировым православием. Что происходит у обычного человека, который ходит в такой храм?
Сложный очень процесс происходит в голове, если вообще происходит. Потому что функция критического мышления, наверное, просто-напросто отключена. Я вот сидела и думала, как назвать это болезнь, значит, или деменция, или амнезия. То есть люди отказываются мыслить, отказываются думать. Они не видят реальных вещей, а пребывают в искусственно созданном пространстве, а это пространство создается идеологической пылью, которая доносится из РПЦ, из уст иерархов этой церкви. Так учили долгое время эту паству не думать самостоятельно, а полностью зависеть от того, что скажет батюшка Самбона. То есть для православного верующего истина не в Евангелиях, истина не в каких-то пониманиях закономерности исторического развития, а истина в устах твоего парафиального священника. Вот как батюшка скажет, так и правильно, так и истина. Ну а мы понимаем и уровень этих батюшек, то есть там же никто Оксфордов и Гарвардов не заканчивал, и даже украинскую богословскую академию при церкви. Поэтому этот уровень, соответственно, формирует и уровень паствы. Но я бы, знаете, отказывалась от такого огульного, да, глобализированного представления о пастве, потому что она все-таки очень разная. Без сомнения, там есть интеллектуалы, которые в силу разных причин, понимая, что происходит с церковью, не могут отказаться и выйти из состава этой церкви. Как мне один говорил богослов и профессор, он говорит, а чем я детей кормить буду? И это понятно, что эта структура удерживает и дает хоть какие-то средства к существованию. Ну, а есть абсолютные такие, знаете, политиканы, идеологи, как, например, Антоний Паканыч. Мы видим, как он просто, знаете, вроде как по инструкции отрабатывает вот эту вот доктрину русского мира, ну и же с ними там же Лука Запорожский, той же самый Павел Лебедь. Хотя, я думаю, что все-таки в этой высшей иерархии происходят определенные изменения, но церковь настолько закрыта и настолько не поддается коммуникации, что трудно сказать про вот действительные процессы, которые происходят в головах у этих людей. А уж что уж говорить о пастве. Никто их, как говорится, не исследует, социологических опросов не проводят. Вот то, что мы можем, пообщавшись с этими людьми, вынести какие-то выводы. Но я думаю, что об этом, наверное, лучше расскажет отец Георгий, потому что он же священник, наверное, ему легче войти вот в эту среду. Что там происходит действительно, отец Георгий? Мне кажется, полный хаос и сумятица.
Спасибо. В эфире программа «Дороги свободы», которую ведет Виталий Порников. Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – священник Православной Церкви Украины отец Георгий Коваленко и религиовед Людмила Филиппович. Мы обсуждаем перспективы РПЦ на постсоветском пространстве. И вот когда госпожа Филиппович сейчас говорила о профессоре, который не знает, как он будет кормить детей, я вспомнил рассказ одного израильского писателя о переписчике Торы, который живет в религиозном квартале, а вечером переодевается в светское платье и идет гулять по Иерусалиму, так сказать, полному соблазнов, каких-то совершенно других желаний, которых не существует в тех кварталах, где он живет и занимается своим ремеслом. Но это ведь такая, так сказать, шизофрения в какой-то мере описана. И понятно, что когда мы говорим о людях, живущих в мире ортодоксальных религиозных групп, это понятно. А ведь РПЦ и УПЦ Московского патриархата не ортодоксальная религиозная группа, это просто церковь. И что происходит? Это хаос и сумятица в таком случае?
Я думаю, происходит контролируемый хаос. Потому что это происходит у нас в Украине, и это происходит с нашими гражданами. А вот этот вот хаос, который приводит к разделению в нашем обществе, который приводит к тому, что часть общества заражена идеями русского мира, или верит российской пропаганде, или для нее готовят специальные нарративы, для каждой таргет-групп свой, таким образом разделяя общество, разделяя саму эту структуру. Этот хаос очень хорошо поддерживаем. Судя по тому, что мы видим, что структура не сыпется, что священников удается удерживать, что прихожанам удается вкладывать определенные, абсолютно иногда безумные мысли. Ну, например, если бы Украина сдалась, войны бы не было.
Ну, логично.
Говорят, конечно, да. Верующие Московского патриархата иногда. А другим верующим говорят, а мы уже разорвали с Москвой. Хотя доказательств этого не существует. Но люди же верят. Поэтому это сложный процесс, который пребывает с советских времен, с момента создания Московского патриархата в том виде, в котором оно существует, под контролем спецслужб Российской Федерации. Этого никто не скрывал в советское время, и иногда сегодня об этом забывают или не говорят.
А скажите, Каспар Филиппович, вот у нас есть примеры того, как пытаются другие страны постсоветского пространства, где у Русской Православной Церкви серьезные позиции, решать все эти проблемы ее нынешнего влияния. Вот, допустим, то, что произошло с решением президента Латвии и парламента этой страны с Латвийской Православной Церкви. То, какая идет конфронтация между властями Эстонии и Эстонской Православной Церкви вслед до фактического отъезда ее предстоятеля и Сталина. Конкуренция между Румынской православной церковью и РПЦ в Молдове. То, что священникам РПЦ, которые отказались служить за войну, Вселенский Патриарх предоставил возможность быть в его приходе, созданном на территории Литвы. Вот какой из этих примеров наиболее, я бы сказал, близок к решению проблемы?
Я думаю, что Украина пойдет своим путем, и сейчас мы нащупываем возможные, как говорится, пути решения этого вопроса, поскольку, знаете, не было предварительного опыта, и то, что мы так осторожно продвигаемся по этому пути, в Украине фактически на сегодня явно присутствуют два подхода, которые, кстати, вспоминал отец Георгий. Да, можно было пойти путем такого, знаете, крайнего радикализма, и, кстати, приверженцем этого пути есть депутат Княжицкий, который внес закон о запрете Украинской Православной Церкви в Украине, он так прямо и называется. Есть другой путь, более спокойный. Я все-таки против запрета Украинской Православной Церкви, поскольку считаю, что...
По-моему, закон все-таки так не называется о запрете, насколько я помню. Он называется иначе.
В народе он тут же получил такое название, а народ очень четко, знаете, чувствует, и, может быть, не совсем правильно с юридической точки зрения называется те или иные процессы, но в суть абсолютно полностью схватывает. Так вот, я против таких радикальных мер, поскольку считаю, что церковь запретить невозможно. Можно запретить, скажем, антиукраинскую деятельность или там даже антихристианскую деятельность какой-то структуры. Можно ограничить связь административных органов управления церковью, с, вот, например, с Москвой. Но как вы себе представляете, это уже в Украине у нас себя православными считают 67% населения Украины. Я когда-то считала, это миллионы граждан. А куда их вот в результате этого запрета? Как они будут вообще праздновать даже Рождество, Пасху, да? Как будет происходить богослужение? Это мы знаем из истории даже советских времен, что все церкви, которые попадали под запрет, они после снятия этих запретов выходили более сильными и более сплоченными. Я за то, чтобы решить вопрос в правовом русле. Мы должны вспомнить, что мы государство, которое стремится подписать договор с Евросоюзом, и жить нужно за правилами цивилизованного мира, а не так волюнтаристски, как, например, это происходит в России. Вот не понравились свидетели Иеговы Путину, подписал указ запретить. Ну а что это означает, что свидетели Иеговы исчезли с территории России? Ничего подобного. Они продолжают изучать Библию, свои журналы, собираться в интернете и так далее, и так далее. Я за путь просвещения, за путь, правильно говорит отец Георгий, вытеснения из иерархии, потому что воду там мучат в основном иерархии церкви, вытеснения из иерархии церкви тех людей, которые вообще вне контекста тех событий, в которых мы находимся. А название этим событиям — Российско-Украинская война.
Я хотел бы уточнить все-таки, что этот закон, я специально посмотрел, называется «Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Украины религиозных организаций». И там идея в том, что необходимо действительно запретить религиозные организации, связанные с Россией, насколько я понимаю. Это опять-таки тот вопрос подходов, но просто чтобы мы уточнили название, что вот закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата не существует. Но вот опять-таки вопрос, как регламентировать, да, в такой ситуации деятельность УПЦ Московского патриархата.
На самом деле есть деятельность, которая не связана с религией. И если эта деятельность направлена на продвижение идей, пропаганды, сотрудничество с страной-агрессором, непосредственные военные преступления, все это должно доходить до определенных действий. И, скажем так, то, чего не происходит, а это есть законодательство. Не нужны новые законы. На самом деле есть закон про коллаборационную деятельность, и там очень широкое поле для того, чтобы, если посмотреть на деятельность УПЦ Московского патриархата с 2014 года, то очень многие моменты могут быть, скажем так, классифицированы, или заявления, или действия, или прочее. И есть связь между физическим лицом, человеком, и его должностью, местом в организации. И если организация к человеку, который, например, осужден или совершил какие-то преступления, не применяет каких-то своих административных методов, да, то есть он не перестает быть руководителем, например, этой организации, или продолжает иметь право подписи там, в банке, да, или еще что-нибудь, то тогда, наверное, под санкции должна попадать и организация. То есть это сложный, наверное, процесс, и в этом смысле нужно действительно, чтобы торжествовала справедливость, чтобы те, кто нарушает закон, кто под видом религиозной деятельности занимается нерелигиозной деятельностью, разведывательностью, пропагандистской или даже военными преступлениями, они понесли ответственность. И, следовательно, организации с ними связаны.
Насколько я понимаю, господин Филиппович, мы с вами должны прийти к какому-то пониманию, как действительно разорвать связь определенной религиозной организации с Москвой. Это, кстати, то, что вот я вам приводил примеры. И в Риге, и в Таллине именно эта задача властей. Они не запрещают Латвийскую православную церковь или Эстонскую православную церковь. Они говорят, предъявите доказательства, что вами идеологически, финансово, политически не руководят из чистого переулка, что вы не российская церковь. Латвийская православная церковь, пожалуйста. Эстонская православная церковь – это ваше право. Но, учитывая нынешнюю ситуацию и роль, которую играет РПЦ, вы не должны были бы иметь связи с московским патриархатом. Никаких. И это, в принципе, то, насколько я понимаю, что пытаются найти вот это вот золотое сечение в украинском парламенте.
Ключевое слово – предъявите доказательства. Вот, к сожалению, Украинская православная церковь не может предъявить доказательства. То есть я не видела, например, заявления того же самого предстоятеля Украинской православной церкви о его выходе из синода Русской православной церкви. А те решения, которые были приняты 27 мая прошлого года на так называемом соборе этой церкви, о том, что мы независимое и самостоятельное в управлении, знаете, говорите и вы. Значит, нам необходимы документы, на которые действительно общество может посмотреть и убедиться в том, что действительно эта церковь отказалась от своих дочерних связей. А, кстати, до сих пор эта церковь себя и воспринимает исключительно как церковь дочка от Московского патриархата. То есть они даже в своих догматических и канонических представлениях не отказались от российского прочитания, от российского понимания, что такое Украинская православная церковь. Это дочерняя церковь от РПЦ. И при этом забывается, что, собственно говоря, Русская Православная Церковь стала, собственно говоря, православной и христианской благодаря Киевской митрополии и 988 году, когда приняли христианство на Руси. Значит, мне, например, как гражданину Украины, как эксперту, мне явно не хватает вот этих вот доказательств, а если бы они были, то тогда можно было бы рассматривать эту церковь как действительно самостоятельную и независимую. Это же уже, знаете, длится около 30 лет. То есть с того момента, когда патриарх Алексий приехал сюда, в Украину, и, собственно говоря, предстоятель, или, так скажем, руководитель, экзарх украинской церкви, тогда еще Филарет, получил вот эту вот грамоту, на которую, кстати, и ссылаются сегодня в своем уставе Украинская православная церковь. Но, во-первых, это не вам была дана грамота, да? Не Украинская православная церковь, а Украинскому экзархату. И не Сабадану, и не Ануфрию, а именно Филарету. Общество ждет от этой церкви ясных, четких месседжей, в которых мы сможем прочитать. Да, Украинская церковь самоидентифицируется, она себя определяет, она себя означает как самостоятельная единица, которая действительно прервала все свои связи с Москвой. А связи сохраняются. И связи духовные, и связи даже семейные, и связи с литературой. Откуда весь тот вал литературы, который изымают в результате обысков у высокостоящих представителей этой церкви? До недавно в книжной лавке Киево-Печерской лавры 99% всей литературы, которая там продавалась, это была русскоязычная и именно российская литература, которая пропагандировала совершенно неукраинские нарративы и неукраинские понимания, что такое христианство и что такое православие. Поэтому, господа, предъявляйте доказательства, а общество украинское уже решит, действительно ли вы украинское не только за своим названием, но и за своей сутью.
Вот все же, единая поместная Украинская православная церковь появится вот на этом вот противостоянии двух общин?
Нам бы хотелось, чтобы у нас не появилось второй русской церкви. И в этом смысле мы должны определиться, что такое единство. То есть большинство должно дружественно, да, и с уважением ставиться к меньшинству. Тогда это будет не формат русского мира и не формат тоталитарного в религиозном смысле общества. Поэтому этот процесс, опять же, объединения должен происходить не внешне, не насилием государства, и не насилием большинства над меньшинством. Это должен быть процесс и переговорный, и знакомство друг с другом, и понимание друг друга. И в этом смысле признание того, что мы можем отличаться. Наши структуры могут быть отличны друг от друга, или там принципы, по которым мы живем, могут отличаться. Но очень важный момент, все-таки мне кажется, что в украинском обществе ни политические структуры, ни медийные структуры, ни религиозные структуры не должны проповедовать русский мир, который является идеологией той войны, в которой мы, к сожалению, сегодня пребываем.
Благодарю вас за эту беседу. Мы говорили со священником Православной Церкви Украины отцом Георгием Коваленко. Спасибо, что были с нами. И с президентом Украинской ассоциации религиоведов Людмилой Филиппович. Благодарю за участие в этой программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь до следующих встреч. Мира вам!